Оливер Сакс. «Мигрень». Читает Игорь Гмыза. Глава первая. Простая мигрень. До 20 лет я пользовался безупречным здоровьем, но с этого возраста стал страдать мигренью. Приступы повторяются каждые 3 или 4 недели. В такой день я просыпаюсь чувством общего недомогания и слабой болью в области правого виска. Боль не переходит на другую сторону головы, но интенсивность ее нарастает и достигает своего максимума к полудню. К вечеру она обычно проходит. Если я спокойно лежу, то боль вполне переносима, но при любом движении она резко усиливается. Усиливается она и при каждом биении височной артерии. Во время приступа она прощупывается в виде плотного тяжа, в то время как левая артерия остается совершенно нормальной. Лицо становится бледным и печальным, правый глаз западает и краснеет. На высоте приступа, если он тяжел, наблюдается тошнота. После приступа остается неприятное ощущение в области желудка. На следующее утро может также отмечаться болезненность волосистой части головы. В течение какого-то времени после приступа я могу подвергать себя нагрузкам, которые в иное время неизбежно приводят к приступу. Дюбуа Реймон, 1860 год. Основные симптомы простой мигрени — головная боль и тошнота. Дополнять их могут весьма разнообразные другие выраженные симптомы, не говоря о мелких нарушениях и физиологических изменениях, которые сам больной, как правило, и не замечает. В течение всего приступа больного, выражаясь словами Дюбуа Реймона, не покидает чувство общего недомогания, каковое может носить физическую или же эмоциональную природу. Больному бывает трудно или вообще невозможно описать это недомогание словами. Характерна большая вариабельность симптомов. Различаться между собой могут не только приступы у разных больных, но и разные приступы у одного и того же больного. Это, так сказать, составные части простой мигрени. Мы перечислим и опишем их одну за другой, отдавая себе, однако, отчет в том, что симптомы мигрени никогда не возникают по отдельности, согласно приведенной схеме. Напротив, они самым разнообразным путем связаны друг с другом. Некоторые симптомы объединяются с образованием устойчивых комплексов, другие же следуют друг за другом в определенном порядке. Поэтому мы можем выявить также и последовательность симптомов во время приступа. Головная боль. Характер боли сильно варьирует. Чаще всего боль напоминает сильные удары или, может быть, пульсирующие или распирающие. В некоторых случаях боль может быть тупой и давящей, сверлящей, жгущей, колющей, разрывающей, тянущей, пронизывающей и радиирующей. В некоторых случаях больные воспринимают боль как клин, который вбивают им в голову. Иногда возникает ощущение болезненной язвы в голове, или больному кажется, что его мозг рвут или давят снаружи. Питерс, 1853 год. Головная боль при мигрении традиционно описывается как сильная пульсирующая боль в одном виске, и действительно, часто она такой и бывает. Невозможно, однако, назвать характерную для мигрени локализацию, местоположение боли, ее качество или интенсивность. Ибо при длительной практике врач в контексте мигрени встречается буквально со всеми возможными видами и типами головной боли. Вольф, обладавший непревзойденным опытом в области наблюдения и лечения мигрени, писал в 1963 году. Чаще всего головная боль при мигрени локализована в виске, над глазницей, в области лба, позади глазницы, в темени, в затылке. Боль может ощущаться в области скуловой кости, в верхних или нижних зубах, в области внутренней стенки глазницы, в шее, в области разветвления общей сонной артерии, а также не только в голове, но и в плечах. Можно, однако, сказать, что головная боль при мигрени бывает односторонне чаще в начале приступа, а затем может распространиться на всю голову по мере продолжения приступа. Обычно поражается все же какая-то одна сторона, и у очень многих пациентов такое положение сохраняется всю жизнь. У них поражается всегда только левая или правая сторона. Чаще такое преобладание бывает лишь относительным. Часто оно связано с интенсивной болью, например, частая сильная боль в одной стороне и редкие приступы слабой боли в другой. Ряд пациентов предъявляют жалобы на то, что при последовательных приступах поражаются поочередно обе стороны головы, то есть имеет место альтернирующая гемикрания. Иногда боль может перемещаться с одной половины головы на другую в течение одного и того же приступа. По крайней мере, у трети больных боль с самого начала болезни распространяется диффузно по всей голове. Таким же вариабельным является качество головной боли при мигрени. Пульсирующая боль встречается менее чем в половине всех случаев, да и тогда такой тип боли характерен для начала приступа, а затем боль становится постоянной. Длительная пульсирующая боль возникает нечасто и наблюдается главным образом у тех больных, которые, невзирая на приступ, продолжают выполнять физическую работу. Пульсация, если она имеет место, синхронизирована с артериальным пульсом и может сопровождаться видимой пульсацией внечерепных артерий. Интенсивность боли прямо пропорциональна амплитуде пульсации артерий, Вольф. Причем боль можно прервать, сдавив височную артерию, общую сонную артерию или иногда глазное яблоко на пораженной стороне. Когда сдавливание прекращают, пульсация возобновляется с еще большей силой и тотчас возобновляется боль. Пульсация, однако, не является обязательным признаком сосудистой головной боли, и ее отсутствие не имеет такого значения, как ее наличие. Можно, однако, сказать, что почти всякая сосудистая боль усиливается от активных или пассивных движений головы, а также от передающихся толчков при кашле, чихании или рвоте. Таким образом, боль можно облегчить покоем, особенно если голова все время неподвижно находится в одном положении. Боль облегчается противоположно направленным давлением. Многие пациенты прижимают больной висок к подушке или прижимают к больному месту ладонь. Таким же большим разнообразием отличается длительность головной боли. При очень острых приступах мигренозной невралгии боль может продолжаться всего несколько минут. При простой мигрени продолжительность приступа редко бывает меньше 3 часов, как правило, составляет около суток, в более редких случаях — несколько дней, а в исключительных случаях — больше недели. При очень длительных приступах можно наблюдать изменения тканей. Наружные височные артерии становятся болезненными и сильно уплотняются. Болезненными становятся также соответствующие локализации боли участки кожи головы. Эта болезненность остается в течение суток после окончания приступа. В чрезвычайно редких случаях вокруг пораженного сосуда может образоваться гигрома или гематома. Также разнообразна интенсивность головной боли при мигрени. Она может иметь такую силу, что превращает больного в тяжелого инвалида, а иногда бывает такой слабой, что больной замечает ее только при резких движениях головой или при кашле. В литературе прошлого есть замечательные примеры описания раскалывающей головной боли. Так Тисо, 1790 год, писал в своем трактате. Пизон, врач, сам страдает сильными приступами мигрени, при которых ему кажется, что его череп раскалывается по швам. Сталпарт ван дер Филь действительно видел, как расходятся черепные швы при мигрени, которой страдала жена садовника. Интенсивность боли не обязательно остается одной и той же на протяжении всего приступа. характерный признак нарастания и ослабления боли с периодичностью в несколько минут, возможно, также более длительные периоды ухудшения и ремиссии, особенно при длительной менструальной мигрени. Мигренозной головной боли часто сопутствуют или предшествуют головные боли других типов. Характерны в этом отношении головные боли напряжения, локализованные, как правило, в области шеи и затылка. Эта боль может предвосхищать или сопровождать мигренозную головную боль, в частности, если приступ характеризуется повышенной раздражительностью, тревожностью или физической активностью на фоне боли. Такие головные боли напряжения рассматривают не как составную часть комплекса симптомов мигрени, а как вторичную реакцию на нее. Тошнота и сопутствующие симптомы. Случается отрыжка либо содержимым, лишенным запаха и вкуса, либо невероятно противным. Во рту обильно накапливается слизь и слюна, временами появляется сильный вкус горькой желчи. Характерно отвращение к пище, общее недомогание, периодически происходит вздутие желудка, сопровождающееся отрыжкой, приносящей временное облегчение. В некоторых случаях наблюдается рвота. Питерс, 1853 год. Тошнота – неотъемлемый признак простой мигрени. Тошнота может быть слабой и приходящей, или же длительной и изводящей больного. Термин «тошнота» при мигрени всегда применяли и применяют как в буквальном, так и в фигуральном смысле, обозначая им не только специфическое, пусть даже и не поддающееся точной локализации ощущение, но и состояние рассудка и рисунок поведения, отвращение к пище, отвращение ко всему и погружение в себя. Даже если явная тошнота отсутствует, подавляющее большинство больных тем не менее испытывают отвращение к еде во время приступа, зная, что акт еды, вид, запах и даже мысль о пище может привести к сильной тошноте. В этой связи мы имеем полное право говорить о латентной, то есть скрытой тошноте. Многие другие симптомы, местные и общие, могут сопровождаться тошнотой. Повышенное отделение слюны, саливация и отрыжка горьким желудочным содержимым изжога с необходимостью глотать поднявшееся по пищеводу содержимое или выплевывать его может не только сопровождать ощущение тошноты, но и на несколько минут ему предшествовать. Нередко больные уже по появлению во рту обильной слюны или по возникновению изжоги знают, что вскоре после этого начнется сильная головная боль и принимают лекарства, чтобы избежать приступа. Возникшая тошнота провоцирует чисто висцеральные симптомы — икоту, отрыжку, позывы к рвоте и рвоту. Если больному повезет, то рвота может не только прекратить тошноту, но и оборвать приступ мигрени. Чаще, однако, рвота, наоборот, усиливает муки пациента, так как усугубляет сопутствующую сосудистую головную боль. Если тошнота сильна, то она беспокоит больного больше, чем головная или иная боль, и у многих пациентов, особенно молодых, тошнота и рвота являются ведущими симптомами, составляющими венец страданий при простой мигрени. Вначале рвота позволяет освободиться от желудочного содержимого, но в дальнейшем в рвотном содержимом присутствует в основном желчь, а затем следуют сухие рвотные движения и пустая отрыжка. Такая неукротимая рвота — главная причина, наряду с обильным потом и поносом, водных и электролитных потерь у пациентов с длительными приступами мигрени. Лицевые проявления. Описательные, живописные термины «красная мигрень» и «белая мигрень» были введены Дебуа-Реймоном и до сих пор сохраняют некоторое значение. При красной мигрени лицо больного становится темно-багровым. Выражаясь словами одного старого клинического описания, преобладает застой крови, в голове стоит толчкообразный низкий шум, лицо горит и пылает, глаза выпучены, голова и лицо охвачены жаром, видна пульсация сонных и височных артерий. Питерс, 1853 год. Развернутая, описанная Питерсом картина такой плеторической мигрени встречается редко. Приблизительно в 1/10 части случаев простой мигрени. Больные, предрасположенные красной мигрени, краснеют от гнева и впадают в краску стыда. Можно сказать, что лицевая эритема — это их стиль. История болезни номер 40. 60-летний мужчина с неукротимым темпераментом и вспыльчивым характером страдает простой мигренью с 18-летнего возраста. В детстве болел печеночной коликой и тяжелой морской болезнью. У больного багрово-красное лицо, на носу и вокруг глаз видны сеточки сосудов. Во время приступов гнева больной краснеет. Более того, кажется, что его лицо постоянно светится каким-то внутренним огнем, что можно назвать физиологическим коррелятом его хронической раздражительности. За несколько минут до начала мигренозного приступа лицо его становится алым и остается таким во все время приступа. Намного шире распространена белая мигрень, при которой лицо больного бледнеет или даже становится пепельно-серым, осунувшимся, опавшим и изможденным. Глаза западают, веки опускаются, вокруг глаз возникают темные круги. Иногда картины бывают настолько драматичные, что врач может заподозрить хирургический шок. При сильной тошноте бледность является обязательным симптомом. В некоторых случаях лицо вспыхивает с первой минуты приступа, а затем резко бледнеет, словно, по словам Питерса, вся кровь внезапно отливает от головы к ногам. Может наблюдаться отек лица и волосистой части головы, либо как самостоятельный симптом, либо в контексте общей задержки жидкости и отека внутренних органов. Припухание лица, языка, напоминающее картину ангионевротического отека, может у некоторых больных знаменовать начало приступа. У одного больного, которого мне случилось наблюдать во время предвестников приступа головной боли, на несколько минут предшествовал отек глазницы на стороне наступившей через несколько минут головной боли. В большинстве случаев, однако, отек лица и головы развивается после длительного расширения внечерепных сосудов и обусловлен, как считает Вольф и другие исследователи, проникновением жидкости сквозь сосудистые стенки и асептическим, то есть стерильным неинфекционным воспалением в тканях, окружающих сосуды. Отечная кожа всегда болезненна и отличается сниженным болевым порогом. Глазные симптомы. Почти во всех случаях можно выявить изменения в состоянии глаз до или во время мигренозного приступа, даже если сам больной не предъявляет жалоб на нарушение зрения или боль в глазницах. Обычно имеет место покраснение мелких сосудов глазного яблока, а в особенно тяжелых случаях глаза могут быть буквально налиты кровью. Этот признак весьма характерен для неврологической мигрени. Глаза у больных увлажняются от повышенного слезоотделения. Это явление аналогично и возникает синхронно с увеличением отделения слюны, саливацией. Зрение может стать смазанным из-за эксудативного воспаления сосудистого ложа. В других случаях глаза становятся тусклыми и теряют блеск. Может даже развиться истинный энофтальм. Эти изменения, при их сильной выраженности, могут сопровождаться самыми разнообразными симптомами — зудом и жжением в пораженном глазу, глазах, болезненной чувствительностью к свету, затуманиванием поля зрения. Ухудшение зрения может приводить к временной инвалидности пациента, мигренозная слепота. В таких случаях при офтальмоскопии глазного дна не удается рассмотреть его сосуды из-за эксудативного утолщения роговицы.